Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, и действительно Сергей Корнеевский в студии. Антироссийские санкции дестабилизировали всю мировую экономику. Жить и вести дела стало сложнее всем и по всему миру. Крупные компании жалуются на потерю прибыли и разрушение привычных производственных цепочек, финансисты на высокую инфляцию и вообще нестабильность на валютном рынке, а простые потребители на резкий рост цен, в частности, на бензин, но не только. Между тем, серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле и по доверию к американскому доллару как основной резервной валюте. Как теперь изменятся финансовые системы Европы и США? Усилятся ли на глобальном рынке позиции Индии и Китая? И какую роль в новом миропорядке возьмет на себя Россия? Сегодня у нас в программе международный юрист, экономист и политолог. И они помогут нам разобраться в этих вопросах.
Конфликт интересов.
Владимир Путин заявил, что действия по заморозке части валютных резервов Банка России, нелегитимные действия, подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов. По факту и США, и Евросоюз объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией, считает наш президент. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. Как это влияет на доверие к западной правовой системе, будем говорить с президентом Российской ассоциации международного права Анатолием Капустиным. Анатолий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Как это все укладывается в международное право? Вот все, что происходит сейчас с нашей частной собственностью на Западе и так далее.
Конечно, это явное нарушение, так сказать, тех уже устоявшихся, сложившихся принципов, норм, прав, которые все цивилизованное человечество, как я говорил, уже не менее 1000 лет, а по большому счету и 3000 лет соблюдает, уважает и поддерживает. Причем те страны, я повторяю, которые всегда традиционно клялись в этом. Тут никакой справедливости нет. И, конечно, это незаконно, потому что во всех конституциях всех современных государств, демократических, во всяком случае, этот принцип тоже закреплен в качестве основы экономической основы любого общества. Или в конституции, где они есть, или в каких-то иных таких важных актах. Потому что это основа экономической жизни. Когда покушается на собственность других, на собственность частных лиц чужих государств, это ведь ничего не меняет, по сути. Здесь нельзя ничем обосновать подобного рода действия, потому что есть определенные юридические процедуры, если во всех современных, например, западных странах четко установлено, так сказать, что они все привержены принципу верховенства права, то верховенство права предполагает лишение законных прав кого-то только через, так сказать, демократические, законные, законом предусмотренные или международными там соглашениями процедуры. А это просто, так сказать, когда грабеж среди бела дня, по-другому здесь даже трудно назвать.
Ну вот вы говорите, ничем нельзя с юридической точки зрения обосновать подобные действия. Но между тем, я так понимаю, ничем. С идеологической точки зрения, ведь они были обоснованы, и уже потом, опираясь на вот это вот общественное мнение, что ли, да, вот это вот так было сделано?
Вы понимаете, как все дело, когда мы говорим об общественном мнении, идеологии. Идеологические, так сказать, основы, конечно, любое право, любое, так сказать, право, часть общественного сознания – и оно, конечно же, соприкасается с какими-то идеологическими моментами, с понятиями, так сказать, с укоренившимися в том или ином обществе представлениями о должном, о необходимом, так сказать, о выгодном, полезном там, и так далее. Но идеологические взгляды не могут отменить право, понимаете? Вот, я говорю, это речь идет не просто о правах, это говорит о идет речь о правовых ценностях, понимаете? И можно обработать население, да, можно сегодня его, так сказать, убедить, что вот черное это белое, а белое это черное. Понимаете, я что хочу сказать, что вот тут вот можно, как говорится, промыть мозги, можно этим оправдать свои действия, но ущерб, причиненный собственникам, все равно придется ведь возмещать. Вот надо из этого исходить, что право стоит на защите прав собственника.
А подождите, если подождите, я хотел бы тогда подробнее, Анатолий Яковлевич, на этом остановиться. Вы говорите, конфискуя, там, условно говоря, наши резервы государственные или какую-то частную собственность, не были предприняты никакие законные процедуры, не были проведены никакие законные процедуры. Но при этом вы отмечаете, что ущерб собственникам придется возмещать. Значит, у нас, получается, есть какие-то законные процедуры, процедуры, чтобы, ну, вот по этому поводу как-то возмутиться и что-то сделать?
Конечно, 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 конечно. Я думаю, что первое уже, так сказать, то, что наше государство в лице соответствующих органов заявило о непризнании этих действий, об их преступном характере, это говорит о том, что государство будет продолжать в дальнейшем требовать возмещения причиненного ущерба самому государству, юридическим лицам и отдельным физическим лицам, которые, собственность которых, так сказать, была вот таким образом как бы экспроприирована незаконным образом. Потому что, понимаете, есть внутригосударственные процедуры. Мы можем действовать в отношении, так сказать, предпринимать юридические меры в отношении собственности государств или их там граждан, если они каким-то образом связаны с этим правительством. Мы можем предъявлять иски в арбитражные суды, международные арбитражные суды, третейские суды, международные суды, которые существуют в самых различных, так сказать, инстанциях. Очень много, так сказать, существует целая сеть этих арбитражных и международных коммерческих судов, которые, так сказать, можно будет предъявлять эти иски, которые будут, так сказать, рассматриваться и удовлетворяться. Ну и, конечно, другой способ, какие-то вещи придется, какие-то вопросы, так сказать, касающиеся, например, там, суверенных фондов или иных, так сказать, государственных активов, и придется, возможно, один из возможных вариантов, когда ситуация как бы придет в нормальное русло, будут созданы, точнее, будут проведены переговоры на межправительственном уровне, на межгосударственном уровне.
Но, наверное, сейчас, вот в конкретный данный момент, предпринимать какие-то шаги, ну, кроме тех, что уже были предприняты, наверное, рано, потому что, вот опять-таки, я повторюсь, на юриспруденцию, на справедливость влияет очень сильно сейчас подогретое общественное мнение.
Ну, тут надо просто понять, подогретое или перегретое там общественное мнение, оно всегда влияло и будет влиять, оно влияет на судебную практику, на юриспруденцию. Но надо понимать одно, вот это вот общественное мнение не отменит того, что, так сказать, зафиксировано в позитивном праве, да, в нормативных актах, там, в международно-правовых актах и так далее. Что рано или поздно все равно придется отвечать. Ведь что можно делать сейчас? Я думаю, все те, кто страдает от санкций, должны собирать документальное подтверждение того, что в результате тех или иных актов, акций, кто-то теряет проценты, там, кто-то теряет возможность использовать собственность там, судна, там, воздушные, морские суда и так далее, в своих интересах, то есть не может получить, так сказать, ту выгоду, которую при нормальных условиях бы они могли получить. Вот это надо всю информацию собирать, и потом будут создаваться как бы соответствующие органы для того, чтобы справедливость все-таки восстановить, правовую справедливость. Да, должно быть время. Но все должны понимать, что Россия от своих интересов, от своих прав никогда не откажется. И всегда будет защищать своих граждан и своих, так сказать, тех юридических лиц, которые расположены в нашей стране, зарегистрированы и действуют в соответствии с нашим законодательством. То есть вот тут, скажем, оптимизм сдержанный, но надо понимать, что рано или поздно справедливость все равно восстановится.
Анатолий Яковлевич, ну, во-первых, это все очень оптимистично, и спасибо вам за такое мнение. Я хотел бы еще один момент просветить. Судя по тому, что вы сейчас сказали, и вообще сейчас в экспертном сообществе такое мнение есть, что западные страны, европейские страны, вообще Запад подорвал доверие к своей юридической системе, в том числе вот такими вот неправовыми действиями. И хотел бы, чтобы вы оценили, насколько перспективны разговоры о том, что сейчас к Китаю обратятся, в том числе и Индии. Как там с частной собственностью, насколько там все может быть надежно и не подвержено вот этим идеологическим и политическим волнам?
Ну, и Индия, и Китай, так сказать, нормальные государства. Ну, в Китае, так сказать, система частной собственности, она существует, но она достаточно ограничена, там существуют определенные конституционные пределы. Вот. В тех пределах, которые признаны законом, у них законодательство достаточно подробное на эту тему, поэтому Китай вызывает доверие, и мы знаем, что американские инвесторы, западные, европейские инвесторы туда охотно шли, потому что они были уверены, что их в случае каких-либо споров или, так сказать, конфликтов, коллизий, их интересы будут в том числе в китайских судах защищены. Китай сейчас очень активно развивает тему международных арбитражей. У них вообще арбитражи существуют, если возникают какие-либо разногласия с инвесторами или с бизнесменами в других сферах, там, в торговле, в иных экономических отношениях. Даже на уровне регионов создаются арбитражи с тем, чтобы обеспечить быстрое, справедливое рассмотрение подобного рода разногласий и споров. Поэтому они создали очень продуманную, грамотную систему, продолжают ее совершенствовать, изучают опыт других стран, включая наше, скажем, законодательство, вот, об арбитражных разбирательствах, о международном, там, коммерческом ином арбитраже. Вот поэтому с Китаем здесь как бы надо понимать, что при всей специфике там разных наших мировоззрениях, у нас мы тоже имеем много различий с китайскими, так сказать, культурой, с китайской юриспруденцией, но они, вот, насколько я знаю, вот сейчас как бы официальная позиция, например, ассоциации китайских юристов, которая поддерживает отношения с российской ассоциацией юристов, они, ассоциации юристов России, они очень четко всегда утверждают, что Китай в торговых, в экономических отношениях выступает с точки зрения верховенства закона. Они говорят о верховенстве закона, что мы стояли и твердо будем стоять на верховенстве закона. Что касается Индии. Индия – страна, так сказать, принадлежащая к системе общего права. Это бывшая колония Великобритании, поэтому в Индии воспроизводится в значительной степени, так сказать, вот, право, так сказать, common law, которое называется общее право, американская система права. Но Индия по своей, так сказать, правовой культуре сейчас все-таки значительно оставаясь, так сказать, на почве, вот, на почве общего права, она, тем не менее, в значительной степени все-таки ушла вперед. Почему? Ну, у них есть конституция. В Англии писанной конституции нет, у них есть конституция, в которой права собственников закреплены и достаточно подробно изложены. Это одна из самых, кстати говоря, больших конституций в мире. Индийская конституция очень огромная, это, так сказать, не одна сотня страниц. У них развито законодательство, и у них правовая система, у них... Они следуют системе прецедента, и в правовой системе они стараются с тем, чтобы не отпугнуть иностранных инвесторов, иностранных, так сказать, партнеров по торговле, по бизнесу, по другим вопросам. Они идут из того, что опираются на международные правовые акты, но прежде всего они не являются участниками Европейского совета, но они участвуют в Организации Объединенных Наций. Они придерживаются международных пактов о правах человека, в том числе об экономических и социальных правах, где подтверждается право собственности. И есть несколько дел решений Верховного суда Индии, где он четко подчеркивал, что даже если речь идет о спорах с иностранными юридическими и физическими лицами, их права нарушены, и индийская судебная система будет всегда устанавливать нарушенные права иностранных собственников. Поэтому в этом смысле это как раз то государство, которое вызывает уважение. Индусы немножко нам близки, вот по своему мировосприятию они такие, так сказать, тоже увлекающийся народ, но вот то, что касается юридической сферы, они имеют такие, так сказать, своеобразные черты, вот я повторяю, общие родственные черты по происхождению своей правовой системы. Тем не менее, все-таки придерживаются твердых правил, что права иностранцев в стране должны защищаться.
Это был Анатолий Капустин, президент Российской ассоциации международного права. Сейчас сделаем небольшую паузу.
Конфликт интересов.
В студии Сергей Корнеевский по-прежнему, и в этой программе мы разбираемся, как последние действия стран коллективного Запада против нашей страны меняют мировой порядок. Владимир Путин на этой неделе говорил об ущербе, который антироссийские санкции наносят всему миру. По мнению Путина, введение санкций – это логическое продолжение, концентрированное выражение безответственной, недальновидной политики правительства и центральных банков США и стран Евросоюза. Президент России уверен, что именно они за последние годы собственными руками разогнали спираль мировой инфляции, своими действиями они же привели к росту глобальной бедности и к усилению неравенства, к новым потокам беженцев во всем мире. Владимир Путин задается вопросом, кто теперь ответит за миллионы голодных смертей в беднейших странах мира из-за растущего дефицита продовольствия. Президент России подчеркнул, что серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, в том числе по доверию к основным валютам резервным. Владимир Путин уверен, что многие страны уже в ближайшее время могут начать конвертировать свои бумажные цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов, что только усилит дефицит на этих рынках. И президент России подчеркнул, что аресты зарубежных активов, счетов российских компаний, частных лиц. Это урок и для национального бизнеса, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну. Подробнее о политических аспектах разочарования в правовой и экономической системах Запада будем говорить с гендиректором Центра политической информации Алексеем Мухиным. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, ну вот уже 3 недели прошло с тех пор, как Запад самым жестким образом обрушился на нашу экономику, причем неправовым образом, как нам всем кажется, и санкции — это ведь обоюдоострое оружие. Как вам кажется, что из этого всего может получиться и чем это всем грозит для Запада?
Ну, то, что неправовым образом, это не кажется, это так и есть. Санкции накладываются Совбезом ООН и должны быть результатом полного консенсуса. Те санкции, которые накладываются сейчас, это инициатива одной страны, которая в том числе принуждает другие страны сделать это. Ну, правда, некоторые с удовольствием это делают, например, Великобритания или Канада, а некоторые без удовольствия, такие как Германия и Италия. Но, тем не менее, в санкционном плане в ЕС существует консенсус. Я напомню, что 27 стран должны одобрить санкционный режим. Ну, видимо, духу и воли не хватает странам, которые, в принципе, против санкций, как Италия и Венгрия, сделать так, чтобы эти санкции не случились со стороны Европейского Союза.
Духа, воли, вы сказали, Алексей Алексеевич, некоторым европейским странам не хватает. Хотя санкции европейской экономике не идут на пользу.
На мой взгляд, вообще, санкции стали в последнее время оружием массового поражения и должны быть запрещены как оружие массового поражения, потому что они имеют в основном политические цели, но при этом имеют и экономические, и, главное, социальные последствия. Уже сейчас понятно, на данном этапе Россия еще не стала отвечать в полной мере, но уже сейчас понятно, что санкции в первую голову отражаются на рабочих местах, на уровне продовольственной безопасности многих европейских стран.
Тем не менее, сторонники санкций объясняют, что, в принципе, доля России в мировой экономике-то невелика.
Принято считать, что, во всяком случае, в либеральной системе измерения, в либеральном мировоззрении, принято считать, что Россия – это 2, может быть, ну, 3 максимум процента ВВП мирового. Ну, судя по тому, что происходит сейчас, это, мягко говоря, совсем не так. Россия покоится на очень многих столпах. Это и сырьевая база, минеральная база, это интеллектуальный потенциал, это логистика. Достаточно посмотреть на географическую карту, чтобы понять, что попытка изоляции России ведет к глобальным, очень серьезным деформациям всей мировой экономики, особенно в части логистики. Я еще раз повторю, это при том, что мы еще никаких враждебных действий в отношении западных стран не предпринимали.
А в принципе, тут я бы еще добавил, что из-за санкций против России многие европейские и американские компании несут вполне конкретные убытки. Они несут. И еще мы знаем про цены на бензин, которые, кстати, подскочили, да? Тоже ведь повод задуматься.
Во многих умах сейчас тех, кто считает особенно деньги, а европейцы, американцы очень умеют считать деньги. Сейчас, после введения этого массированной санкционной атаки, целью которой было вызвать потребительский шок, а затем и, возможно, потребительский бунт в российском обществе, чего не произошло, что-то уже щелкнуло. И если смотреть внимательно на поведение западных компаний, которые объявили о уходе из России, но на самом деле не ушли, и на азиатские компании, которые тут же изготовились занять место западных брендов на российском рынке, то многое и интересные выводы могут сделать наши западные партнеры. Скорее всего, они их уже сделали, но пока не озвучивают, потому что боязно, потому что боятся. Все-таки США и Великобритания оккупируют очень многие страны. Мы думаем, что это базы НАТО, достаточно посмотреть еще раз на карту, но это не базы НАТО, это в основном базы, где заправляют американцы и британцы. То есть, по сути, речь идет о глобальной потере суверенитета многими странами. И это большая проблема. В нынешнем мире суверенитет есть, пожалуй, у двух стран сейчас. Это Россия и Китай. И, ну, скажем так, этот клуб стучится и является кандидатом Индия. Но ее англосаксонский выбор, к сожалению, не дает ей полностью обрести это священное право страны быть суверенной. Поэтому пока мы ее ставим за скобками. Вот как-то так.
Путин говорил о конце мифа золотого миллиарда. Это что значит, как вам кажется?
И я думаю, что Владимир Путин имел в виду следующее. Он имел в виду в том, что западные ценности перестали работать как таковые. То есть они были признаком гуманизма той или иной страны, а превратились в инструмент манипуляции с очень печальными последствиями для той же Украины, к примеру. Вот, я думаю, что, в принципе, именно это имел в виду Владимир Путин, когда говорил о крушении мифа о золотом миллиарде. Существует, да, конспирологический миф о том, что сильные мира сего готовы оставить на Земле проживать только 1 миллиард человек. При том, что их там, по-моему, больше 8 уже миллиардов. И для этого предпринимаются различные усилия. Но мне кажется, подобного рода... Нет, такие вещи, безусловно, выглядят очень логичными, судя по тому, что предпринимают наши западные партнеры в отношении других стран. Но я не думаю, что есть какой-то заговор, и этот заговор централизован. То есть миф о золотом миллиарде все-таки остается мифом. И сейчас он, по сути, развенчан.
Как вам кажется, что должна делать сейчас Россия, чтобы
Россия
преуспеть?
Россия должна делать то, что она делает, то, что она всегда исполняла. Первое – это все-таки быть суверенной страной, принимать суверенные решения, сохранять достоинство, что она, собственно, и делает. И в очередной раз спасать Европу от нее самой. Европа сейчас больна. Она слепа, она глуха, она не видит, что происходит. Она не видит этой 8-летней войны на своей территории и не хотела ее видеть никогда. И когда Россия принялась ее заканчивать, эту войну, Европа стала сопротивляться. Это похоже на человека, который тонет, и когда его начинают спасать, он начинает отбиваться и пытается утянуть на дно за собой своих спасателей. В этом случае, конечно, лучше этого человека, тонущего человека, обездвижили для того, чтобы он не мешал спасателям. Что, собственно, Россия и делает.
Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США подмяли под себя всю Европу. Сейчас некоторые европейцы говорят нам, вот вы повели себя так, у Европы были особые интересы от США, а теперь мы заставили их слиться с ними в едином порыве. И дальше Лавров объясняет, что произошло совсем другое. США при президенте Байдене поставили задачу подчинить себе Европу и добились ее беспрекословного следования в русле американского курса, по мнению нашего главы МИДа. Это судьбоносный, эпохальный момент современной истории, потому что он отражает, как Лавров говорит, битву в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок. И еще одна мысль Лаврова, очень важная для нашей этой программы сегодняшней. Много лет назад Запад перестал употреблять термин «международное право», которое воплощено в уставе ООН, и изобрел термин «миропорядок», основанный на правилах. Эти правила писались в узком кругу, как говорит Лавров. Те, кто их принимал, Западом поощрялись. Параллельно создавались узкие неуниверсальные структуры по тем самым направлениям, по которым универсальные структуры уже существуют. Вот, например, Лавров объясняет, есть ЮНЕСКО, но параллельно создавалось некое международное партнерство в поддержку информации и демократии. Еще один пример наш министр иностранных дел приводит. Есть международное гуманитарное право и специальное управление ООН по делам беженцев и сопряженным вопросам. В Евросоюзе создается специальное партнерство по тому же самому вопросу, но только исходя из того, что решения будут приниматься на основе интересов Евросоюза, без учета универсальных процессов. Давайте теперь подробнее остановимся на экономической составляющей. Россия – это один из основных сырьевых центров мира. Наша страна производит и экспортирует огромное количество материалов, ресурсов, сырья, которые мир использует для производства автомобилей, перевозки людей и товаров, производства хлеба, условно говоря, и поддержания света. И это не голословные утверждения. Все эти мысли подтверждают, например, Bloomberg, Евростат, профильное агентство ООН. Вот как раз Bloomberg пишет, что санкции против российских удобрений могут подорвать мировую продовольственную безопасность. И поэтому страны-производители сельхозпродукции не готовы вот так сразу вводить санкции в отношении российских удобрений. Потому что рост цен на них, на удобрения, угрожает еще больше раздуть продовольственную инфляцию. Вообще-то, кстати, серьезнейший вопрос, это вот я Bloomberg цитировал, а вот в ООН, например, вообще всерьез опасаются голода в этом году и в следующем. Владимир Путин заявил тут ранее, что сегодня всей планете приходится расплачиваться именно за амбиции Запада, за его попытки любыми способами сохранить свое ускользающее доминирование. Вот подробнее экономические последствия изоляции России мы обсуждаем сейчас с финансистом Александром Лосевым, членом Совета по внешней и оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Вячеславович, обсуждаем вот эту всю ситуацию, которая в последние 3 недели разворачивается, беспрецедентное санкционное давление, плюс еще, как нам всем кажется, попрание неприкосновенности частной собственности. Вот с экономической точки зрения, насколько много теряют наши партнеры вот от этого всего?
Ну, они на самом деле теряют свою будущую перспективу, потому что сейчас мы видим, что Соединенные Штаты и их сателлит развязали против России тотальную экономическую войну. Сейчас европейская экономика начнет сжиматься из-за высоких цен на энергоносители и из-за того, что европейцы потеряют наш рынок и придется закрыть большую часть, значительную часть производства. Плюс они потеряют наш металлопрокат, и я думаю, что европейская стройка перейдет к технологиям средневековья. Там, знаете, очень красивые домики такие были, фахверк называется. Это когда каркас из бруса, и там заполнен, ну, глиной, камешками покрашен, белый цвет, очень красиво. Вот, видимо, им туда дорога. Глобальный мир, которым мы знали, вот последние 30 лет, он закончился. И нет уже никаких правил, никаких законов, никаких прав у инвесторов. Есть диктат Соединенных Штатов. Они отказываются от гарантии частной собственности, они отказываются от того, что доллар и казначейские обязательства США и средства центральных банков – это нечто неприкосновенное, потому что на этом строилась основа всей мировой финансовой системы и экономики, потому что доллар использовался вот до недавнего времени в 85% всех международных расчетов. И доллар был резервной валютой, 62% мировых резервов было сделано в долларе. Сейчас это заканчивается. И это заканчивается для Америки еще и тем страшным событием, что есть такое понятие «парадокс Триффина». Экономический термин, который говорит о том, что национальная валюта страны, если она становится валютой международных расчетов, должна все время слабеть. Потому что нельзя одновременно иметь колоссальный дефицит торгового баланса, платежного баланса и поддерживать валютные курсы. Этот парадокс не действовал. Не действовал только по одной простой причине. Америка печатала доллары, покупала у всего мира товары, а весь мир, продавая Америке товары, возвращал эти доллары на американский фондовый рынок и в американский долг. В итоге был круговорот, который как раз и поддерживал мировую гегемонию доллара и позволял этой финансовой системе не рухнуть. Вот сейчас, когда Соединенные Штаты создали такой страшнейший прецедент, вот взяли, выключили Россию, отобрали деньги, и это же запускает как раз механизм быстрого перехода на расчеты в национальных валютах в тех странах, где есть, ну, как бы крупные экономики, в частности Китай или Индия. И это же запускает процесс дедоларизации сырьевых рынков, что самое страшное для Америки. Потому что если и Саудовская Аравия задумалась о том, что пора переходить в расчетах за нефть на юани, то это действительно конец гегемонии доллара.
А какие подводные камни, какие сложности есть в переходе на расчет в валютах своих стран?
Подводный камень здесь просто один. Было, все привыкли, что доллар – это такой эталон ценности, что вся финансовая система и система стабилизации мировых финансов такие как МВФ, Всемирный банк, Банк международных расчетов в Базеле, была заточена вот эта система на то, что доллар – это единственная основная валюта, SWIFT, процедуры, рейтинговые агентства, которые оценивали кредитные рейтинги там, и так далее, банки, которые имели корсчета в американских банках, американская банковская система крупнейшая в мире, там активы 90 триллионов долларов. Но вот если сравнить американскую банковскую систему и посмотреть, что есть в другом мире, то, опять же, активы европейских и китайских банков, они сопоставимы с американскими банками, даже уже превосходят. То есть уже альтернатива вырисовывается. Если бы европейцы не были настолько подчинены Соединенным Штатам, если бы они не вот, просто отдали свой суверенитет и свое будущее вот сейчас администрации Байдена, то Европа и евро получили бы значительную долю в мировых резервах и в мировых расчетах. Теперь этого не будет. Теперь мы будем устраивать все на основе юаня, возможно, на основе каких-то цифровых валют, возможно, на основе взаимных расчетов в национальных валютах, как вот предлагает Индия, и как это было во времена Советского Союза, когда Советский Союз и Индия рассчитывались, исходя из вот, баланса торговых и платежных отношений.
А почему, кстати, вот вы сейчас перечисляете, но вы не назвали рубль? О рубле вообще нет речи сейчас?
Сейчас, ну, то, что происходит с рублем, это уже не рыночная ситуация, это просто планомерная атака вот, мировых финансов, которые атакуют рубль и искусственно сдерживают предложение рубля на бирже, блокируя просто возможность наших экспортеров продавать валютную выручку. И мы видели, что большая часть национального дохода России формировалась в экспортных отраслях и в иностранных валютах. Вот сейчас этого не будет. И сейчас рубль действительно может стать стабильной валютой, которая может быть в расчетах между соседями, потому что те самые ресурсы, которые обеспечивали рубль, они остались у нас, на нашей территории. И вот вывоз капитала, он сейчас прекращается. Все, что могли вывести, все у нас украли. Все. Но для того, чтобы рубль стал стабильной валютой, чтобы соседи наши поверили в рубль, необходимо какое-то время. И, возможно, до конца года это произойдет.
Кстати, это очень оптимистичный, мне кажется, замечательный прогноз. Хотел бы еще раз подчеркнуть, да, получается, что у нас больше всего от ситуации, которая сейчас сложилась, от того, что американцы, европейцы ведут себя так странно по отношению к и суверенному госдолгу, и к собственности, больше всего выиграют китайцы и Индия.
Думаю, да. Китай как раз становится главным выгодоприобретателем этой ситуации, потому что Китай и так уже является, ну, по сути, альтернативой американской экономике, потому что он становится самодостаточен, ну, во многих отраслях. Китаю не хватало инструментов мирового управления и не хватало вот таких инструментов финансовых для того, чтобы заявить о себе как о таком державе, которая управляет мировыми процессами. Сейчас у Китая это может получиться. Да, Китай, став всемирной фабрикой, Китай, накопив технологии и финансы, теперь может претендовать на, вот, по крайней мере, сейчас на равные права в финансовом мире с долларом, с Соединенными Штатами, а в будущем и начать доминировать. И здесь очень важно, как мы будем выстраивать отношения с Китаем, как мы будем выстраивать отношения с соседями, и что в итоге будет с Европой.
Да, если сейчас вернуться немного к Китаю и к юаню, некоторые из претензий, которые озвучивают по отношению к юаню, это то, что его курс не совсем понятно и прозрачно формируется.
Это да. Надо понимать, что китайцы, они далеки от модели невидимой руки рынка. И не случайно председатель Си Цзиньпин, выступая на трибуне ООН, сказал, что там, где не поможет невидимая рука рынка, поможет видимая рука государства. Действительно, Китай формирует курс юаня, исходя из потребностей китайской экономики, исходя из там, торгового и платежного баланса с миром. Соответственно, ставки процентные и требования к банковским резервам – это действительно вещь не совсем рыночная, а регулируемая.
Но вот, условно говоря, мы купим юань по одному курсу, они возьмут его и изменят. И получается, мы не можем точно прогнозировать, какие у нас будут резервы в юанях.
Да, к сожалению, так, но мы не можем прогнозировать, если бы вот ничего не случилось, и какие бы у нас были резервы в евро и в долларах, потому что курс доллара также манипулируем, просто манипулируем он другими инструментами. И вот действительно доллар сейчас более манипулируемый, чем все остальное.
Александр Лосев, член Совета по внешней оборонной политике. Я добавлю, что западные аналитики и политики, кстати, тоже, судя по тому, что я видел в прессе и аналитических записках, исходят из того, что Пекин, вот мы тут говорили, да, про Китай, что Пекин будет уязвим к давлению со стороны Америки и выберет некий гибкий промежуточный вариант. Кстати, Пекин тут сразу же предупредил об ответных мерах, если санкции Запада против Москвы ударят по Китаю. А ведь споры между Америкой и Китаем по поводу России уже, ну, в некотором роде довольно дорого обходятся как раз-таки компаниям из КНР. А между тем президент России Владимир Путин отметил, что мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на давление, продолжают работу в нашей стране. И в дальнейшем эти компании обязательно получат дополнительные возможности для развития. Происходящие сейчас события в мире, да, меняют баланс сил в финансово-экономической и политической сферах, поставлена под сомнение деловая репутация США и Евросоюза, вопросы возникли и к их приверженности нормам права. Вот еще интересная цитата напоследок. Макрон, президент Франции, заявил в своей предвыборной пресс-конференции, цитирую, «США – наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них». Это, кстати, перекликается с позицией официальных лиц нашей страны, которые на разных уровнях неоднократно заявляли, я процитирую, «Все, что кажется гегемону выгодным, преподносится как истина в последней инстанции, продавливается любой ценой хамски всеми средствами. Несогласных ломают через колено, причем это касается и союзников США». Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что социально-экономические последствия от событий на Украине – и введение жестких санкций в отношении России сравнимы с разрушениями от землетрясения. И последствия будут наиболее серьезными для беднейших стран. Вот на этом, я думаю, мы сегодня и закончим. Это был «Конфликт интересов». Я Сергей Корнеевский. Благодарю за внимание.
«Конфликт интересов».